Говорит Радио Свобода. Правда ли, что Соединенные Штаты перекупают у китайских компаний медицинские маски, предназначавшиеся для Германии, Франции и Канады?
Выяснилось, что товар был заказан немецкой фирме, и американцы его не перехватывали. Куда он делся, пока неизвестно.
В Коломне активистов, решивших помочь врачам, не имеющим средств индивидуальной защиты, вызвали на допрос в ФСБ.
Похоже, есть какое-то указание дано сверху, да, что пресекалось все это. Видимо, это связано с имиджем власти, с авторитетом власти.
Ученые продолжают спорить о природе коронавируса, ставшего причиной стольких проблем в мире.
Понятно, что он не является техногенным вирусом, искусственным.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 7 апреля. Российские средства массовой информации в последние дни показывают сюжеты, рассказывающие о якобы развернувшейся масочной войне между США и европейскими странами. Особенно часто упоминаются перехват в Бангкоке американцами крупной партии масок для Германии и перекупка, цитата, прямо на посадочной полосе в Шанхае за наличные деньги масок, предназначавшихся для Франции. В ситуации разбирался наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В субботу Государственный центр контроля и профилактики заболеваний настоятельно рекомендовал американцам носить защитные маски в общественных местах. Но взять эти маски негде, их не хватает даже медикам. Нехватка индивидуальных средств защиты стала следствием торговой войны США с Китаем, одним из главных мировых поставщиков медицинских расходных материалов. Пытаясь решить проблему, администрация Трампа обратилась к компании 3M, крупнейшему американскому производителю масок, с требованием увеличить объемы. Президент остался крайне недоволен ответом компании. Мы сейчас работаем с 3M, посмотрим, что из этого получится. Но мы хотим от них помощи нашей стране. Думаю, все будет в порядке, но нам нужны маски. Мы не хотим, чтобы их получали другие, и потому мы широко применяем закон об оборонной продукции. Можете называть это ответными мерами. Так оно и есть, это ответная мера. Если нам не дают то, что нам необходимо для нашего народа, мы поступим очень жестко. И мы уже поступаем очень жестко. Когда Дональд Трамп говорил это, он уже привел в действие закон 1950 года, который дает президенту полномочия добиваться от частного бизнеса выпуска продукции, необходимой стране. Компании предписано в первую очередь удовлетворять заказы федерального правительства, в том числе за счет прекращения экспорта масок за рубеж. Компания 3M ответила в своем заявлении, что ее предприятия работают на пределе своих возможностей, однако прекращение поставок в Канаду и Латинскую Америку будет иметь тяжелые гуманитарные последствия. Для латиноамериканских стран 3M – единственный поставщик защитных масок. Распоряжение президента прокомментировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он напомнил, в частности, что в американских клиниках трудится канадский медперсонал. Наша экономическая интеграция – улица с двусторонним движением, пересекающая границу. Мы получаем необходимые товары из Соединенных Штатов, но и Соединенные Штаты каждый божий день получают из Канады необходимое им, в том числе профессиональных медиков. Думаю, американцы рассчитывают на тысячи медсестер, которые ежедневно по мосту, соединяющему Виндзор с Детройтом, приезжают работать в медицинских учреждениях Детройта. Было бы ошибкой создавать препятствия на пути взаимной торговли важнейшими товарами и услугами, в том числе предметами медицинского назначения, или сокращать ее. Это позиция, которую мы со всей определенностью довели до сведения американской администрации. Тем временем из Европы пришли сообщения о том, что американские представители перехватывают партии масок, предназначенные другим странам. С таким обвинением выступил, в частности, министр внутренних дел земли Берлин Андреас Гайзель. По его словам, для берлинской полиции компании 3M были заказаны 200 тысяч масок. Их произвели в Китае и отгрузили, однако в аэропорту Бангкока груз был перенаправлен в США. Андреас Гайзель назвал инцидент актом современного пиратства. На брифинге в Белом доме президента Трампа попросили прокомментировать это сообщение. Господин президент, вы можете прояснить ситуацию с 3М? Какова она прямо сейчас? Германия назвала актом пиратства тот факт, что 200 тысяч масок были будто бы перенаправлены из Таиланда в Соединенные Штаты вместо Берлина. Это недоразумение? Это на самом деле произошло? Должна ли 3М выполнять контракты на поставку масок в другие страны? Мы очень разочарованы позицией 3М. Они должны позаботиться о нашей стране. Они могут продавать товары другим, но они должны проявить заботу о нашей стране. Люди, которые имеют с ними дело, за последний месяц имели дело со многими компаниями. Им не нравится отношение 3М к нашей стране. Им, откровенно говоря, не нравятся представители 3М. И никакого акта пиратства, вы сказали, никакого акта пиратства не было. Все наоборот. 3М не относится к нашей стране хорошо. Если они изменят свою позицию, отлично. Если нет, им мало не покажется. Понятно? Позднее посольство США в Берлине категорически опровергло эту информацию, а затем ее признал неверной и сам Андреас Гайзель. Выяснилось, что товар был заказан немецкой фирме, и американцы его не перехватывали. Куда он делся, пока неизвестно. С другим обвинением выступил президент французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюсселье в интервью французской редакции российской государственной телекомпании РТ. Сегодня утром в Китае французский груз прямо на взлетном поле был перекуплен американцами за наличные. И груз вместо Франции отправился прямиком в США. Французская пресса называет этот и аналогичные инциденты войной масок. Телекомпания CNN провела собственное расследование этих обвинений. На уточняющие вопросы Рено Мюсселье ответил, что в его регион заказанные маски доставлены, пострадали другие регионы Франции. CNN связалась с офисом президента региона Гранд-Эст Жана Ротнера, который тоже утверждал, что американцы перекупают товар за тройную цену прямо на взлетном поле, но его сотрудники не смогли сообщить никаких подробностей. Президенты обоих регионов разместили в Твиттере сообщение о том, что заказанные ими маски прибыли благополучно. Президент региона Иль-де-Франс Валери Пекрес жаловалась, что не может добиться исполнения своего заказа на маски, потому что другие готовы платить в 3 раза больше рыночной цены. Она не уточнила, кто эти другие, однако и ее регион получает свои заказы без осложнений. Премьер-министр Франции Эдуард Филипп, в свою очередь, заявил в интервью французскому телевидению, что купить маски в Китае сейчас непросто, в силу ряда причин. Прежде всего, высокого спроса со стороны Соединенных Штатов, Европы и фактически всего мира. Американские должностные лица отрицают, что федеральное правительство перекупает чужие заказы. Однако остается вероятность, что этими другими могут быть правительства штатов или частные компании. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Радио Свобода». В подмосковной Коломне активистам не дали собрать деньги на покупку средств индивидуальной защиты для врачей местной больницы. Ее главный врач согласился принять помощь, но после звонка из полиции передумал, а волонтеров вызвали на беседу в ФСБ. Организатор инициативной группы, решившей оказать помощь врачам, Вячеслав Егоров, известен своим участием в протестах против строительства рядом с Коломной мусорного полигона. Егорову предъявлено обвинение по так называемой «Дадинской» статье о неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. С Вячеславом Егоровым беседовал Марк Крутов.
Начали искать выходы на главврача, и состоялось общение, где ему предложили, в общем-то, прямым текстом 2 варианта помощи. Во-первых, есть фонды, которые готовы, в общем-то, собирать деньги и закупать на них средства защиты для любых больниц. Главное, чтобы официально больница обратилась к ним. Но на это, собственно, главврач Митин Олег Васильевич сообщил, что нет, они не готовы, поскольку организация государственная, они просить ничего не будут. Второй вариант – это то, что мы соберем средства сами, поскольку у нас довольно значительные ресурсы в Коломне информационные, в группах социальных сетей, то есть это десятки тысяч пользователей. Мы можем попробовать собрать средства и приобрести необходимые, если они будут не просто, то есть если это нужно, да. В общем-то, главврач не сказал, есть ли у него СИЗы, нет у них, какая потребность точно, да, мы этого от него не услышали. Но услышали то, что он будет не против любой помощи, конечно. То есть любая помощь ему только за. Соответственно, при таком раскладе он нам дал список необходимого требования. Там докладная записка у него была от сотрудников, где расписано необходимое на 90 дней эпидемии. И расчеты 150 коек. Ну, это действительно большой список со всеми средствами защиты, дезинфекции и так далее. Ну, и мы, обсудив детали, да, договорились, что в первую очередь, конечно, было бы здорово, если бы мы помогли с масками, респираторами и так далее, поскольку они сейчас стоят совершенно других денег, да, и закупить их официально довольно сложно через госзакупки и так далее. Ну, в общем-то, мы пожали, по сути, друг другу руки и разбежались. И начали работу на следующий день. Написали посты в наших соцсетях. Именно с такой подачи, что, в общем-то, у горбольницы наши и средства есть, и, в общем-то, и средства защиты, и деньги, да, на будущее. Но насколько это ухватит, мы не знаем. И главврач, в общем-то, не против, чтобы мы помогли, потому что, ну, кто знает, насколько затянется эпидемия, кто знает вообще широту вот этого охвата, да. Это совершенно же непонятно сейчас, какие-то эфемерные цифры, да. Все это написали, собрали группу, которую, ну, с предложением в этих постах тем, кто готов помочь искать эти силы, да, и вообще координировать процессы, обращаться, и мы создадим рабочую группу. Собственно, так и получилось. Была создана рабочая группа внутренняя, и начали искать средства защиты. Поступили первые деньги, какие-то не очень большие, сначала, но мы там всего 2 часа прошло, или 3, с тех пор, как посты выложили. И в результате, через вот несколько часов, начали звонить сотрудники ЦРБ, просить все это удалить, поскольку, ну, скажем так, на них оказывается давление. Как я понимаю, к ним пришли сотрудники полиции или ФСБ, уж точно сказать не могу, и, в общем-то, попросили все это удалить. Деталей внутренних вот этих всех разборок я не знаю, что там происходило. Но мы, конечно же, пошли, естественно, на встречу, потому что, ну, как собирать, да, если отказывают там ЦРБ. Для нас было самое важное, чтобы то, что мы соберем, точно приняли. Да, а тут получалось, что, в общем-то, нам сказали, нет, мы с вами не будем сотрудничать, и как бы вот поэтому посты ваши не нужны. Начали звонить сотрудники нашего местного уголовного розыска мне и приглашать на встречу. Соответственно, я пришел, там был сотрудник ФСБ. Начали меня спрашивать, а зачем я участвовал в этой истории, то есть для чего все были эти посты, то есть почему мы решили, что нет средств защиты. Ну и, собственно, я им рассказал то же самое, что и вам один в один. То, что мы видим и своими глазами какие-то вещи, то, что мы общались с врачами, со знакомыми, какая у них обстановка, и, собственно, историю с этим главврачом Митиным, да, который я вам пересказал, точно так же было один в один пересказано полиции и ФСБ.
Как вы сами думаете, почему они вас вызвали на беседу, и почему они предположительно надавили на больницу, чтобы та не принимала вашу помощь? С чем это связано?
Предполагать можно. Вы же видите, как они реагируют во всех случаях, связанных вот с такой деятельностью, да, и альянс врачей, и другие случаи, где в больнице люди пытаются какую-то помощь принести или собрать. Похоже, есть какое-то указание дано сверху, да, что пересекалось все это. Видимо, это связано с имиджем власти, с авторитетом власти. Мы же с вами, если вы видите, гуманитарную помощь отправляем в Италию, в США, а здесь получается прямое противоречие. У нас у самих, в общем-то, ничего нет. Но при этом мы пытаемся снабжать других. Может быть, они отсюда берут вот какие-то для себя выводы, делают, что нужно населению как-то сказать, что у нас все хорошо, и чтобы не боялись, а то получится, что полное противоставление. Мы тут говорим, что у нас средств защиты нет, а сами отправляем в США, в Европу.
С коломенским общественным активистом Вячеславом Егоровым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Чем дольше длится карантин, тем больше информации появляется о коронавирусе COVID-19. Его изучают медики, биологи, вирусологи со всего мира. Сегодня на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольцкой отвечает автор учебника по вирусологии, кандидат биологических наук, профессор кафедры микробиологии Петербургского университета Алексей Потехин.
Как вы относитесь к предположению, что реакция на COVID-19 может зависеть от генотипа человека, и что, может быть, поэтому люди в разных странах болеют по-разному?
Может быть, какие-то преобладающие генотипы в одной стране, в Италии, может быть, они делают людей более восприимчивыми к этому вирусу, чем, допустим, генотипы людей в Корее. Но пока это не сравнивали, потому что это тоже серьезная большая работа. А что касается того, что могут в разных странах болеть по-разному из-за того, что разные штаммы, ну, теоретически это может быть, потому что сначала, естественно, появились эти дикие штаммы, которые в Китае. И там сначала тенденция-то была тоже не очень хорошая. А потом увидели, что в разных странах картина различалась. Вот в Италии, допустим, и в Германии. В принципе, теоретически может быть, что итальянцы получили вот более жесткий вариант, да, из Китая, а в Германии уже пришли как бы не такие жесткие варианты. Надо, конечно, ждать, пока будут эти исследования проведены. Пока что мы можем только вот теоретизировать на этот счет.
Алексей Анатольевич, как вы относитесь к техногенной версии происхождения вируса?
То, что мы сейчас точно про этот коронавирус знаем, понятно, что он не является техногенным вирусом, искусственным. Причина первая – то, что если мы сравним его последовательность, его РНК, молекулы, с последовательностями геномов других коронавирусов. Степень сходства с самыми его близкими родственниками, она невысока. И главное, там нету протяженных фрагментов из геномов других коронавирусов, ну и тем более из геномов других вирусов. Это значит, что этот вирус не был собран из других вирусов. А это принципиальный момент, потому что в лаборатории вот синтезировать молекулы геномной РНК вируса так, чтобы он точно совершенно заработал в человеке, смог передаваться от человека к человеку. Это абсолютно невыполнимая задача. Это только природа может создавать такие варианты, да, которые иногда оказываются эффективны, потому что у природы нет ограничений ни по времени, ни по ресурсам. Человек не может перебрать миллиарды комбинаций, делая все это вот за счет искусственного интеллекта. И второй там момент очень важный, это то, что эти мутации, которые произошли у SARS-CoV-2, привели к тому, что он оказался вирулентным для человека. Да? То есть он приобрел способность очень эффективно связываться с белками на поверхности вот клеток дыхательных эпителиев. Перебирать вот эти вот варианты отдельных замен человек не может себе позволить. Если бы даже все лаборатории мира этим занялись, это заняло бы огромное количество времени.
Можете ли вы предположить, когда нас выпустят из карантина?
Ох, когда выпустят из карантина, совершенно невозможно предполагать, на самом деле. Если бы нам сказали, вот сейчас полтора месяца карантин, но после этого мы выходим, и вируса нет, и все живут, посидели, ну, стоило бы того, да? Но никто не может сказать, что через полтора месяца этого вируса не будет. А так же, как никто не может сказать, что ее не будет через полгода, например. Поэтому вот как мы будем выходить из карантина, это ваш вопрос, потому что нет предпосылок думать, что вирус исчезнет. Другое дело, что он, по идее, должен становиться мягче, да, ну, потому что все вирусы, да, которые имеют возможность к таким радикальным изменениям, они чем дольше времени с человеком сосуществуют, тем, в общем, более мягкую симптоматику они в целом вызывают. Надо надеяться, во-первых, будет эта инфекция проходить мягче. Во-вторых, переболеют многие, да, наверное, многие уже даже вот с ним встретились, кто-то, может, не ощутил. Вот, и ясно, что пока что эпидемия продолжается, несмотря на карантины во всем мире. И потом появится вакцина, и вот вместе эффект людей, которые переболели, и тех людей, которые пройдут через вакцинацию, это обеспечит общий иммунитет человека к этому вирусу.
Так может, правы те, кто говорит, зачем нам карантины, кто переболеет, тот переболеет, зато экономика устоит?
Я однозначно к этому вопросу отношусь. Ну, то есть, понятно, что для экономики все это будет очень тяжело, но всегда, когда человек оказывается перед выбором кошелек или жизнь, люди всегда выбирают жизнь, а потом расстраиваются из-за кошелька, когда его у них отобрали. На самом деле, это можно очень просто сформулировать. Мне кажется, что это звучит убедительно. Почему нужны карантины? Потому что если у нас смертность от этого вируса, ну, пускай будет 2%. Если заболело 3000 человек, то при летальности 2%, из них умрет 60. Если заболеет 300 тысяч человек, то умрет 6 тысяч. И понятно, что 60 и 6 тысяч, как говорится, две большие разницы. И понятно, что ради вот этих вот тысяч людей, которые без карантинов гарантированно с этим вирусом встретятся и в 2%, условно говоря, погибнут, но, в общем, наверное, их жизнь стоит того, чтобы мы все за них поборолись, да, и посидели на карантинах. А с кошельками придется разбираться потом.
С профессором кафедры микробиологии Петербургского государственного университета Алексеем Потехиным беседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете «Радио Свобода». В нашей программе несколько дней назад мы рассказывали о том, как пара аниматоров из США создала короткий мультфильм. В нем с помощью спичек наглядно показана важность соблюдения социальной дистанции во время пандемии. А музыкант и певица из Москвы Мария Батова сочинила шуточную песню про коронавирус. Песня шуточная и очень смешная, но затрагивает серьезную тему – важность оставаться дома во время пандемии, чтобы не заразиться самому и не заразить других. Мария Батова рассчитывает, что интерес к этой песне поддержит и благотворительный фонд «Кислород», помогающий детям, больным редким генетическим заболеванием муковисцидозом. Мария Батова ответила на вопросы «Радио Свобода».
Что за холера с нами случилось? Нас разлучает коронавирус.
Вы спели эту песню в Фейсбуке 21 марта. Это было еще до того, как была объявлена вот эта первая нерабочая неделя. То есть вы призывали оставаться дома, ну, содержание этой песни очевидно, еще до того, как был объявлен карантин.
Да, это верно, потому что я смотрела на то, как развивается ситуация в других странах, и я 14 числа спела свой последний в этом сезоне концерт, на котором было, может быть, человек 15-17, и я написала на своей странице, что каждому зрителю я обеспечу маску, я принесла с собой санитайзер. Это было в очень маленьком зале, в галерее Андреяки. И было, конечно, понятно, что концертная жизнь у нее сходит на нет. У нас уже были на тот момент какие-то ограничения. Но главное, я смотрела на то, что происходит в других странах, особенно в Италии, где живут мои друзья, где вот живет священник Владимир Зелинский, который на своей странице пишет о том, что происходит в Брейше. Это моя подруга Катя Марголес, которая пишет о том, что происходит в Венеции, каждый день хроники карантина. И где-то с 16 числа я для себя объявила такой личный карантин.
Мария, судя по вашей странице в Фейсбуке, вы человек верующий. Вы пишете о том, что многие верующие сейчас молятся больше, видят в причастии чуть ли не магическое средство защиты от вируса. Но, я вас сейчас процитирую, если я хочу или даже я имею право причаститься, становится над «я могу стать причиной заражения других людей», то это уже не христианство. Так должны ли верующие в дни пандемии ходить в храм?
Это сложный вопрос, потому что, знаете, я в церкви очень давно, с 1987 года, и я из тех, кто, ну, что называется, евхаристически ориентирован, то есть причащается каждый раз на литургии. И не бывает такого, чтобы пришел на литургию и не причастился. И поэтому я очень понимаю тех, кто хочет причащаться, особенно в сложное время. Но в то же время есть такая мысль у очень многих священников сейчас, она в проповедях, она везде, о том, что Великий пост – это такое время, когда люди расходились, в монастыре, но они расходились на целых 40 дней. И они были сами лишены причастия. Так у нас появилась литургия преждесвященных даров, например. И мне кажется, что очень важно смотреть вокруг себя и видеть реальность, не думать, что мы неуязвимы, что верующие люди неуязвимы перед вирусом. Это совсем не так. Вот сейчас в Москве уже несколько человек, священников, с диагностированным коронавирусом. Мне их ужасно жалко, потому что прихожане, конечно, не щадят их. И большое скопление народа. Получается, что в непроветриваемом помещении, когда люди долго находятся, вот это аэрозоль висит в воздухе, это очень опасно. Кроме того, если перезаражаются все священники, вот в храме в Крылатском 3 человека священников с коронавирусом. И если так будет в каждом храме, ну просто будет некому служить. А вот как поступили в Италии. Там закрыли храмы для служб, но открывают для личной молитвы на 1-2 в день. И потом там все протирают и дезинфицируют. А с другой стороны, конечно, невозможно, чтобы церковь существовала без литургии. Поэтому это такой вот сложный вопрос для меня. Я сама в церковь не хожу сейчас. При том, что вот мой муж священник, он должен ходить. У нас храмы официально не закрыты. Но постепенно сейчас все чаще настоятели нескольких столичных храмов, московских, говорят, что будут службы идти в трансляции. И, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. И даже на одной странице написано, что расписание для клириков. Знаете, как говорится, звонок для учителя. Вот, расписание для клириков. Конечно, хорошо, если бы как можно меньше народу заразилось.
И последний вопрос к вам как к певице. Вот ваше выступление с этой песней про коронавирус, я смотрел перед нашим интервью, там было, по-моему, около 35 тысяч просмотров. И это, наверное, все-таки гораздо больше, чем среднее число зрителей на концертах. Вот что для вас важнее, вот такая аудитория или личное общение? Вы ждете возвращения к концертам?
Ну, разумеется. Разумеется. Я очень верю в то, что однажды эта зараза прекратится. И абсолютно все музыканты, которые сейчас, вот все мои коллеги, мы все вернемся к нашему труду музыкантскому. И вообще надо сказать, что эту песню я записываю в первую очередь для развлечения читателей моей страницы, но просто для поддержки духа. А потом оказалось, что очень много перепостов, и я изменила текст своего поста и прикрутила к нему просьбу пожертвовать на фонд кислород, потому что еще очень важная тема, которую я сейчас и обдумываю вместе с моими другими коллегами из благотворительного сектора, это те люди, которые слабее нас. И если хоть кто-то, посмотревший эту песню, увидит то, что там написано еще, а именно реквизиты фонда кислород, это будет очень хорошее дело. Потому что больные муковисцидозом – это люди, которые в группе риска. Понимаете, здесь мне важнее аудитория для того, чтобы помогать тем, кто сейчас слабее нас. То есть тут вопрос не обо мне, как о певице в данном случае. Как певица-то я пою как раз совсем другой репертуар. Я эту песню никогда в жизни в концерте петь не буду, я надеюсь. Потому что я пою классику, пою барокко, ренессанс. И вот это пускай будет. А эта песня пускай для того, чтобы люди улыбались и, может быть, жертвовали на кислород.
Я беседовал с московской певицей Марией Батовой. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 7 апреля. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.